Придите, поклонимся и припадем. Преклоним колено пред лицами Господа, Творца нашего. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня, ибо беззаконие мое я осознаю, и грех мой всегда передо мною. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Услышьте слово Господне, как проречено было Господом в книге псалмов Давидовых. Воспойте Иегове песнь новую, воспойте Иегове вся земля. Пойте Иегове, благословляйте имя Его, благословляйте со дня на день спасение Его. Возвещайте в народах славу Его, во всех племенах чудеса Его. Ибо велик Иегова и достохвален, страшен Он паче всех богов. Ибо все боги народов – идолы, а Иегова небеса сотворил. Слава и величие пред лицем Его, сила и великолепие во святилище Его. Воздайте Иегове племена народов, воздайте Иегове славу и честь, воздайте Иегове славу имени Его. Несите дары и идите во дворы Его.
Поклонитесь Иегове во благолепии святыни. Трепещи пред лицом Его вся земля. Скажите народам, Иегова царствует, потому что тверда вселенная не поколеблется. Он будет судить народы по правде. Да веселятся небеса, и да торжествует земля, да шумит море, и что наполняет его, да радуется поле и все, что на нем, и да ликуют все древа дубровные пред лицом Иеговы, ибо идет судить землю. Он будет судить вселенную по правде и народы по истине своей. Аминь. Здесь завершается наше первое чтение из слова. Слушайте из святого слова Господнего, как проречено было в книге Евангелия от Иоанна. Вначале было слово, и слово было у Бога, и Бог был слово. Оно было вначале у Бога. Все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть. В нем была жизнь. И жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими, которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились. И слово стало плотью, и обитало с нами полная благодать и истины. И мы видели славу его, славу как единородного от Отца. И от полноты его все мы приняли, и благодать на благодать. Ибо закон дан через Моисея, благодать же истина произошли через Иисуса Христа. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. Аминь. Здесь завершается наше второе чтение слова. Слушайте снова из святого слова Господнего, как проречено было в книге «Тайны небесные». Состояние Господа, когда Он родился, по причине Своей глубокой сокрытости, не может быть так просто изложено для разумения. Достаточно лишь сказать, что Господь был, как и все остальные люди, исключая лишь то, что Он был зачат от Иеговы, но родился от девственной матери. И рождением этим заимствовал все те же немощности от девственной матери, которые свойственны человеку вообще. Эти немощности телесны, и поэтому было сказано в слове, что он должен отступиться от них, с тем, чтобы небесности и духовности восприятия могли бы быть открыты к его созерцанию. Человеку свойственны две наследственные природы. Одна заимствуема от отца, а другая от матери. у Господа наследственность от отца была божественной, но его наследственность от матери была немощностью человеческой. Эта немощность, которую при рождении человек получает наследственно от своей матери, есть нечто телесное, которое рассеиваемо в процессе возрождения, тогда как то, что человек получает от отца, остается у него в вечности. Но у Господа наследственность была от Иеговы, как было сказано, и она была божественной. Другая тайна заключается в том, что Господне человеческое также было соделано божественным. В нем одном пребывало соответствие всех телесностей восприятия божественности, которое есть соответствием наиболее совершенным, бесконечно совершенным и приводящим к воссоединению телесного восприятия с божественными небесностями и чувственности восприятия с божественными духовностями. Таким образом, по этой причине он был совершенным человеком и единственным человеком. Так как божественное человеческое Господа было не только зачато, но и рождено его божественным сущим, каковым был сам Иегова или же сущий, и поэтому Господь относительно человеческого посредством этого соделался Иеговой и жизнью в себе, то, что Господь был от вечности, это совершенно очевидное слово, хотя Он затем был рожден во времени. Ибо Он говорил с Моисеем и пророками. Он также являлся и многим иным. И при этих явлениях было говорено, что Он был Иеговы. Но это глубочайшее таинство может быть открыто лишь пребывающим в божественном постижении или же в божественной перцепции. И таким образом вряд ли хоть кому-нибудь, как лишь только людям древнейшей церкви, которые были небесными, и таким образом пребывали в оном постижении. Аминь. Здесь завершается наше чтение из слова. Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их. Аминь. Во имя Господа Иисуса Христа, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. Для правильной веры в божественное человеческое нашего Господа и Бога Иисуса Христа христианину новой Господней Церкви просто необходимо иметь об этом достаточно ясное и непротиворечивое в себе представление. То есть представление, которое не противоречило бы с одной стороны букве Священного Писания, а с другой стороны не было бы противоречивым самому же себе в его рассудке. Да и попросту говоря, не противоречило бы элементарному здравому смыслу рационального мышления. Ибо законы подлинной рациональности, или же законы анализа и синтеза в мышлении, существуют у человека как отражение представительностями по соответствиям структуры света духовного, нисходящего по степеням от солнца мира духовного. И по этой-то причине здравое суждение из смысла слова буквального не может противоречить законам рационального мышления, даже природного. Ибо и смысл буквальный Священного Писания в своих основах, и рациональное мышление также в своих основах происходит от одного и того же источника, а именно от духовного света солнца мира духовного. С другой стороны, любые представления человека церкви могут быть заимствованы из смысла буквального Священного Писания, могут в его сознании быть с этим смыслом полностью согласованы и в то же самое время быть в себе духовным безумствованием. Скажем, идея о трех богах от вечности в сознании богословов старого христианства пребывала в полном согласии с буквальным смыслом Библии. И тем не менее, даже самый последний образованный язычник мог видеть все рациональное безумие этого представления о трех богах, которые в себе есть единый Бог. А вот они не видели. Так что слепое рабское следование за буквой Писания не только не гарантирует человека от грубейших рациональных ошибок и умозаключений, но более того, часто служит наиболее верной дорогой к духовному безумствованию. Поэтому-то латинское слово и говорит нам, что сама по себе вера человека в божественность буквального смысла слова не только не обеспечивает ему постижение божественного истинного там, но и наоборот, может вводить его сопь, которая иначе оставалась бы лишь в похотях чувственных, в подлинное духовное безумствование. Чтобы понять, почему это так происходит, давайте рассмотрим здесь следующее место из книги «Тайны небесные». Ныне совершенно неизвестно, какое такое иное божественное истинное пребывает в слове, нежели как то, что там прозираемо в смысле буквально. Именно так думают и рассуждают пребывающие в предметностях внешних, без внутренних. И те пребывают во внешнейших, без внутреннейших, кто обретаются в любви собственного и мирского. Ибо у оных внутренний человек закрыт, а открыт лишь человек внешний. И то, что человек внешний без человека внутреннего видит тогда, когда читает слово, оное он видит в совершеннейшей тьме. Ибо в предметностях духовных свет природный без света небесного есть сплошной тьмою. Свет же небесный входит лишь через человека внутреннего во внешнего, и таким образом его просвещает. Именно от этого и восстали многочисленные ереси, таким образом, что некоторые даже слово называют книгой ереси. И по этой причине совершенно неизвестно, что в слове пребывает что-либо внутреннее. И даже те, кто думает, что там оное внутреннее пребывает, все равно не знают, в чем оно там состоит. И пусть такие подумают, если захотят, о том, понимает ли нынче хоть кто-либо иначе, как лишь что, собственно, божественное в слове есть именно его смысл буквальный. Но пусть они подумают также и о том, может ли хоть кто-либо постигать божественные истинности слова в этом буквальном смысле без помощи учения, оттуда извлеченного. И если он не будет иметь такого учения, как светильника, то он непременно будет увлекаем в заблуждение, куда тьма его разумения и удовольствие воли его будут уводить и затягивать. Учение же, которое должно быть светильником, есть именно тем, чему учит смысл внутренний. И таким образом, оное есть, собственно, этим самым смыслом внутренним, который до определенной степени лежит открытым практически для каждого, даже если он понятия не имеет о том, чем есть смысл внутренний, кто пребывает во внешнем из внутреннего, или же у того, у кого человек внутренний открыт. Ибо небо, которое есть смысл внутренним словом, втекает внутрь такого человека, когда тот читает слово, просвещает его и дарует ему постижение, и таким образом наставляет его. Это может быть видимо также из того, что внутреннейшее рассудочное представление у человека вовсе не таковы, как его представление природное, которым он и, тем не менее, соответствует. И вовсе не стоит думать, что все сказанное здесь относится исключительно к человеку старой христианской церкви. Вот здесь упоминаемы и те, кто думают, что там оное, божественное истинное, внутренне пребывает, и все равно не знают, в чем оно там состоит. Нынче любой, читающий книги латинского слова, узнающий оттуда о наличии в слове Ветхого и Нового Завета смысла внутреннего, и принявший это на веру через определенного рода внешнюю доказательность этого, которая ему там открылась, начинает верить в то, что там есть таки смысл внутренний. Но, как показывает опыт, многие, ознакомившиеся таким образом с идеей о божественном внутреннем слове, тем не менее, все равно не знают, в чем оно там состоит. Такие люди, веря в смысл внутренний Ветхого и Нового Завета, но не будучи способными или даже вовсе не желая проанализировать, что именно латинское слово имеет в виду, употребляя этот термин, то есть смысл внутренний, не в состоянии бывают не только осмыслить наличие подобного же внутреннего божественного истинного в книгах самого латинского слова, но они даже не способны понять того, что научности, извлекаемые ими из этих книг, не являются не только собственно этим смыслом внутренним, но даже и подлинным духовным учением из этого смысла. Ибо, хотя учение из этого смысла до определенной степени лежит открытым практически для каждого, даже если он понятия не имеет о том, чем есть смысл внутренний, но при этом оное учение пребывает во внешнем из внутреннего, или же исключительно лишь у того, у кого человек внутренний открыт. Ибо определяющее свойство учения внутреннего истинного состоит в том, что хотя в научностях памяти природной оно потенциально лежит открытым практически для каждого, и даже для того, кто понятия не имеет о том, чем есть смысл внутренний, тем не менее, актуально оно открывается лишь в том, кто пребывает во внешнем из внутреннего, или же у того, у кого человек внутренний открыт. То есть учение из смысла внутреннего может быть открытым даже для такого современного христианина, который и зеленого понятия не имеет о научностях латинского слова, в которых о смысле этом подробно рассказывается. Но кто при этом посредством простой жизни в невинности, по доступным его разумению христианским заповедям слова Нового Завета, пребывает во внешнем из внутреннего, или же у того, у кого человек внутренний открыт? И совершенно противоположно. Человек из латинского слова может знать все научности там относительно этого божественного внутреннего смысла слова. Более того, он может знать и те научности из дальнейшего доктринального развития новой церкви, что и в самом латинском слове есть внутренний божественный смысл. Он может много рассуждать о соответствиях там и делать удивительнейшие умозаключения на основе анализа этих научностей и синтеза новых идей из этого анализа. И из такого рационального умозаключения у него могут рождаться, как отраженный отблеск небесного ангельского света в этих научностях пребывающего, даже новые научности этого самого смысла. И при этом у такого человека в сознании может не быть вообще никакого такого пребывания учения во внешнем из внутреннего. Если у этого высокообразованного в научностях латинского слова человек внутренний не открыт. В наших занятиях и проповедях утверждение о том, что человек внутренний открываем в человеке внешним лишь жизнью благолюбия или же жизнью по буквальностям божественного слова, давно стало совершенно общим местом. Таким общим, что вроде бы мы уже как бы и не нуждаемся в постоянном его напоминании. Но не стало ли оно для нас настолько общим, что мы попросту уже упускаем его иногда из виду, углубляясь в более глубокие, как нам кажется, аспекты духовного постижения? Собчеловеческое очень коварный враг всего духовного в человеке. И одним из испытанных орудий ее воздействия на сознание есть именно коварное убеждение оного в том, что, дескать, на базовом уровне уже все давно освоено, делать ему там уже нечего, и нужно возноситься в духовные выси. Дескать, пора. Но пока любовь воли у человека не возвышена в небесную любовь Господню, каковым только возвышением и раскрывается человек внутренний, возвышение его рассудочного создает в сознании у человека лишь ложную убежденность в своей высокой духовности. Каковая убежденность есть наиболее совершенным инструментом соби, с ее помощью отваживающий человека от непрестанной работы над возвышением своей воли, то есть над допущением проявления любви Господней в его жизни актуальными делами благолюбия. Каков человек тогда, когда собе удается поймать его на этот свой крючок, латинское слово показывает нам следующим образом. Каков человек, если любовь и воли не возвышена разумением, покажем сейчас сравнениями. Он подобен орлу, поднимающемуся в воздушном пространстве, но немедленно, как только завидит внизу добычу, способную соблазнить его аппетит, как-то кур, гусей и даже ягнят, бросающемуся на нее и пожирающему ее. Он также подобен прелюбодею, скрывающему в одной из нижних комнат своего дома развратную женщину и выходящему по временам в покое верхнего этажа и разумно беседующему с находящимися там о целомудрии и вскоре затем исчезающему из этой компании, чтобы удовлетворить сладострастное свое с женщиной дурной жизни. Он также подобен вору, который поместился наверху башни и принимает вид, будто он там в карауле. Но как только увидит снизу предмет, который можно похитить, поспешно спускается оттуда и похищает его. Он может быть уподоблен также болотным мухам, летящим кучей около головы коня, несущегося галопом, но отстающим, когда лошадь отдыхает, и улетающим обратно в свои болота. Таков человек, чья воля или же любовь не возвышена разумением, ибо тогда он держится внизу, на земле, погруженный в нечистоты природы и в беспорядочность чувств. То же самое, что было выше сказано по поводу учения о божественном внутреннем смысле слова, то же самое может быть и в гораздо большей мере отнесено к понятиям божественности человеческого Господа Иисуса Христа. В конце книги латинского слова «Учение Нового Иерусалима о Господе», после многих страниц, полных раскрытия таинств, объясняющих суть божественного человека Господа, троичности в Боге и таинство боговоплощения, раскрытие совершающегося из духовного истолкования смысла буквального Нового и Ветхих Заветов, сказано было, что новая церковь будет установлена Господом в конце первой, и в ней это учение о Господе будет самым главным правилом. Эта церковь, разумеется, под Новым Иерусалимом, и в нее может вступить только тот, который признает одного Господа за Бога неба и земли. Этого прежде не было видно из слова, ибо если бы и было прежде видно, то не было бы принято, потому что еще не совершен был последний суд. До него же адское могущество превышало небесное могущество, а человек пребывает в середине между небом и адом. Поэтому, если бы было прежде усмотрено, то дьявол, то есть ад, исторг бы из их сердец и даже осквернил бы это. И тем не менее нам известно из того же латинского слова, что начальная христианская церковь или же община верных, принявших воскресшего Иисуса Христа как своего Господа и Бога, что эта община была подлинной Господней церковью. Что все, кто там жил жизнью благолюбия, или же кто отвергал зла жизни, описанное в десятисловии Пятикнижия Моисеева, как грех против своего Господа и Бога Иисуса Христа, что все таковые принимались Господом как члены Его тела, что все добрые дела жизни и гражданской, и семейной обращались Господом посредством духовной составляющей своей божественной любви, или же посредством благолюбия, в деяние этого благолюбия, или же в духовно доброе их жизни природной. И что таким образом царство его входило в них, и они приобщались к этому царству по своем отрешении от тела, то есть возносились в духовные небеса. И что все это продолжалось до тех пор, пока церковь эта не погибла духовно. Не от недостатка какого-либо духовного знания, а именно от недостатка жизни природной по заповедям слова. Пока же они жили в добром и отвергали зло как грех против Бога, то не важно было, что в их учении слова не было научности ни о внутреннем, духовном смысле, не о внутреннем единении Отца в Сыне. Отсутствие таких научностей, когда эта церковь погибла, потом аукнется на Никейском соборе, где ее гибель будет документально оформлена погружением мертвых остатков ее в страшные ереси Ария и учения о трех богах от вечности, которые одна другой стоили. Но пока она была жива, отсутствие таких научностей вовсе не мешало их внутреннему пребыванию в духовностях учения благовестия. или же буквальности евангельского слова. Ибо небо, которое есть смыслом внутренним слова, втекало внутрь такого человека первоначальной христианской церкви, когда он читал, и когда он читал слово, просвещало его и даровало ему постижение, и таким образом наставляло его. И вовсе не важно для их спасения было то, что их внешние рассудочные представления о Господнем Божественном были да нельзя примитивными. Если мы, скажем, вчитаемся внимательно в апостольские послания, включенные в Новый Завет, то мы не сможем не заметить, что их, апостолов, проблема соотношения Сына, Отца и Святого Духа не волновала вовсе. Для них и Отец Бог, и Господь Бог, и Дух Его в них Бог. И обратившись к одной ипостаси, они совершенно игнорируют существование других, даже не пытаясь спекулировать на эту тему, да и не испытывая в этом никакой нужды. У них мы во всей полноте наблюдаем так называемое параллельное мышление, чисто мифологического свойства, когда глобальные противоречия нескольких информационных потоков потому лишь не конфликтуют между собой, что они проходят по совершенно не пересекающимся между собой линиям мышления. В среде этих первых христиан Павел с тем его представлением о Господе, что в нем обитает вся полнота божества телесно, возвышается по сравнению с примитивными представлениями того же апостола Петра, как гора Эверест возвышалась бы над Приморской равниной. Но из латинского слова нам ведь хорошо известно, как завершил в вечности Павел и как апостол Петр, что Павел сейчас находится в преисподней, а Петр вошел в третий, в нижние Господни новые небеса. Из чего вполне можно сделать тот вывод, что хотя научность и рассудочных представлений Павла были настолько приближены к определенным научностям латинского слова, что эта его фраза там даже применяема для их обоснования, наравне с цитатами из собственного слова Ветхого и Нового Заветов. Тем не менее, сами его рассудочности ничего общего из божественности духовного слова при этом отнюдь не заимствовали. А также и тот, что хотя представления памяти природной Петра о Господе были да нельзя примитивными, тем не менее, со всей очевидностью, внутреннейшие рассудочные представления у него были вовсе не таковы, как его представления природные, которым он и, тем не менее, соответствовали. И именно благодаря такому соответствию природное деяние апостола Петра, на которое тот же Павел взирал с плохо скрываемыми издевкой и насмешливостью, были в себе служениями благолюбия. А вот природное деяние Павла, которое немало способствовало распространению и укреплению общины Господней Церкви в тогдашнем мире, деяния эти так и остались в себе лишь тем добрым природным, которое, оставаясь внешне добрым и принося в мир природный немало добра от Господа, тем не менее не приносит творящему их никакого духовного благополучия. И даже, скорее всего, наоборот. Ибо, как нам известно из латинского слова, все богатства этого мира у злых в той жизни обращаются в свою противоположность. И это касается как богатств природных, так и прежде всего богатств духовных, или же познаний научности в слове. Разумеется, после второго Господнего пришествия наитие небес в сознании всякого христианина в отношении идей божественной человечности кардинально изменилось. В вышеприведенной цитате недаром же было сказано, что новая церковь будет установлена Господом в конце первой, и что в ней это учение о Господе будет самым главным. В нее может вступить только тот, который признает одного Господа за Бога неба и земли. После страшного суда, совершенного во время второго Господнего пришествия, во время которого были рассеяны древние первые небеса, составлявшую ту основу в сознании члена Господней Церкви, посредством которой изначально высшие небеса наиствовали в представление природное человека Церкви, и после чего были образованы, после рассеяны этих небес, были образованы новые первые небеса, непосредственно Господня Церковь на земле отныне может стоять лишь на тех представлениях природных о Господе, которые заимствованы только из буквы учения латинского слова. Не входящие в эту новую церковь христиане, заимствующие представление своего мышления природного лишь из слова старого христианства, или же лишь из буквальности Библии, являющую собой смешение как книг слова, так и книг к нему не относящихся, вроде тех же посланий апостолов, и принимающие эту мешанину за букву Божественного Писания. Так вот, в представлении этих христиан после страшного суда не существует непосредственного наития из духовности Божественного Истинного. То есть нельзя дважды войти в одну и ту же воду. Нельзя снова повторить прежнюю примитивную христианскую церковь. Соответственно, в их представлении небо наиствует лишь опосредованно, точно так же, как и в сознании всех остальных язычников этого мира. Поэтому их представление о божественности Господа, в отличие от представлений начальной христианской церкви, есть лишь определенного рода идолом сознания. У тех это было живое представление о Господе, а у этих оно обратилось в идола. Поэтому ложности их доктринального восприятия не губят уже ни человечество, ни их самих, но используются Господом для спасения их от зол жизни, как всякие идолы используются у всех остальных язычников. Но спасение приходящего лишь через посредство Господней новой церкви. Поэтому ныне, когда мы говорим о формировании подлинно христианского представления о божественном человеческом Господе, то такое формирование возможно исключительно из и посредством книг уже нового Господнего Слова или же Третьего Божественного Завета. И в эти представления может быть введен исключительно тот, кто признает одного Господа за Бога неба и земли, именно через буквальности этого нового Господнего Слова, а не через, скажем, Ветхий или Новый Завет, взятые отдельно. Но концепция божественного человеческого, содержащегося в этих книгах, в отличие от подобной же концепции раннего христианства, базировавшейся на буквального Ветхого и Нового Заветов, в себе самой исключительно сложна и многогранна. Да, в латинском слове приводятся и самые простые формулировки этой концепции, вроде вот этого извлечения из книги «Новый Иерусалим и его небесное учение». Рожденные в церкви должны признавать Господа, Его божественное и Его человеческое, веровать в Него и любить Его, ибо от Господа проистекает все спасение. Поэтому те, которые находятся в церкви и не признают Господа в Его и Его божественного, не могут быть связаны с Богом, а потому не могут иметь с ангелами на небе ничего общего. Ибо никто не может быть связан с Богом иначе, как только Господом и в Господе. Так как Отец в Господе, и Отец и Господь суть одно, и так как должно в Него веровать, и верующий в Него имеет жизнь вечную, то ясно, что Господь есть Бог, что Господь зачат от Иегова Отца, а потому от самого зачатия есть Бог. Это известно в церкви. А равно и то, что Он воскрес со всем своим телом, ибо не было оставлено ничего в гробу. Бытие жизни, называемое душой во всяком человеке от Отца, существование же из него есть то, что называется телом. Поэтому тело есть образ души, ибо душа посредством его проявляет свою жизнь по своему произволу. Из этого ясно, какое тело или какое человеческое имел Господь, а именно, оно было подобно самому Божественному, которому было бытием его жизни или же душой от Отца. Поэтому им сказано: «Видевший меня, видел Отца». Из всех этих утверждений вполне можно прийти к тому заключению, что исторический Иисус Христос или же исторический человек, рожденный от Марии и живший во временах и пространствах, и был Богом от вечности, непосредственно сошедшим в некий сосуществующий ему природный мир. Как, скажем, языческие боги сходили с Олимпа и ходили среди людей. Но ведь есть и иные места, в которых разъясняется, что не все так просто было с Господним воплощением. Что, скажем, Господь был, как и все остальные люди, исключая лишь то, что Он был зачат от Иеговы, но родился от девственной матери. И рождением этим заимствовал все те же немощности от девственной матери, которые свойственны человеку вообще. Эти немощности телесны, и поэтому было сказано в слове, что он должен отступиться от них с тем, чтобы небесности и духовности восприятия могли бы быть открыты к его созерцанию. Человеку свойственны две наследственные природы. Одна заимствуема от отца, а другая от матери. У Господа наследственность от отца была божественной, но его наследственность от матери была немощностью человеческой. Это немощность, которую при рождении человек получает наследственно от своей матери, есть нечто телесное, которое рассеиваемо в процессе возрождения, тогда как то, что человек получает от отца, остается у него в вечности. То есть, смотрите, в предыдущей цитате говорится, что Господь от самого зачатия был Богом. А тут говорится, что Господь имел от матери человеческие немощности, что Он от всех остальных людей отличался только тем, что имел божественную наследственность от Отца, что Он должен был, его человечность должна быть преобразованной в божественную, сначала очищенной, потом прославленной, преобразованной. Говорится, что мы это с вами разбирали в одном из предыдущих занятий, что Иегова от вечности не только зачал Господа, но Он и родил Его. Но родил Его в Его воскресении, то есть после того, как Господь умер человеком на земле. И мы с вами на эту тему уже много в слове исследовали. Если чем больше углубляешься, тем все более и более рождается кажущееся сомнение в этих самых простых концепциях, которые рождаются вот из этого места, взятого из книги «Новый Иерусалим и его небесное учение» из главы о Господе, которая вообще-то является базовой для человека новой церкви. То есть для человека новой церкви базовой должна являться прежде всего такие книги, как «Четыре учения», как «Учение Нового Иерусалима», как «Истинная христианская религия». Он должен от них отталкиваться, потому что многие рвутся сразу читать там, «Тайны небесные», сразу читать «Ангельские премудрости о божественной любви», «Божественные премудрости», постичь самые внутренние возвышенные таинства. А им лучше все-таки оставаться в тех простых базовых определениях, которые находятся вот в этих базовых книгах. Когда человек в новой церкви лишь только приступает к постижению таинств смысла буквального Господнего латинского слова, ему лучше держаться той базовой формулировки, которая была уж заимствована из главы о Господе. Этого представления уже вполне достаточно для преобразования и возрождения человека в новой церкви. Он будет в невинности сердца своего взирать на Господа Иисуса Христа так, как там в этой главе взирать предписано, молиться Ему и спрашивать от Него просветления и руководства, и отрешаться от зол жизни, описываемых в буквальностях латинского слова, как от грехов перед Господом. Этого своего представления оттуда, из этой главы латинского слова, заимствованное. Единственное, чего он не должен делать, так это абсолютизировать это свое собственное представление, всегда памятуя из латинского слова как первую и непреложную истину, что пока он преобразуем и возрождаем Господом, его внутренний человек закрыт, а открыт лишь человек внешний. И то, что человек внешний без человека внутреннего видит, когда читает слово, оное он видит в совершеннейшей тьме. Ибо в предметностях духовных свет природный без света небесного есть сплошной тьмой. Он должен всегда помнить о том, что его невозрожденная особь прозирает в Божественном Слове Третьего Завета лишь буквальности его смысла внешнего. И что эта суть будет постоянно использовать как свой главный метод увести его от простой жизни в невинностях его невозрожденного постижения, именно постоянное внушение ему того, что он уже находится в самом полном духовном постижении Священного Писания и в идеях относительно Господнего человеческого. И что ему уже там ничего нового открыться не может по определению. Тем более такого, что заставило бы его отбросить полностью его сегодняшнее представление, как лишь видимости истинного, которые послужили, хорошо послужили на определенном этапе для выведения его сознания из совершеннейшей тьмы сугубо природных и плотских представлений. Ибо по этим своим представлениям он мог быть руководим к их оставлению лишь только в подобного рода видимостях из слова. Так как ничего более-менее подлинно истинного в буквальностях слова, не говоря уже о подлинно духовно-божественном там, он попросту не мог бы воспринять в этом своем непреобразованном и невозрожденном состоянии. И пусть он подумает также и о том, может ли хоть кто-либо постигать божественности истинности слова в этом буквальном смысле без помощи учения, оттуда извлеченного. И если он не будет иметь такого учения, как светильника, то он непременно будет увлекаем в заблуждение, куда тьма его разумения и удовольствие воли его будут уводить и затягивать. Ибо постепенное расформирование ложностей представления человеческих возможно лишь посредством того учения и смысла буквального оттуда, которое складывается из тщательного сравнения и анализа различных мест в слове, и выведение оттуда умозаключений, построенных на таком сравнении, анализе и согласовании выводов на них базирующих. Да и это будет служить тогда для человеческого сознания лишь той основой, куда он лишь в состоянии будет обрести затем наитие из божественного истинного духовного, или же с неба от Господа, если только его внутренний человек будет прежде этого открыт жизнью служений благолюбия. Ибо божественная истинная в слове никому не может быть ясна, кроме как через откровение внутреннего смысла, а также из сравнения мест в слове, где встречаются одинаковые выражения. В этом заключается два непременных условия для втекания в сознание человека такого подлинно истинного представления о Господе Иисусе Христе, Боге неба и земли, которое бы соответствовало и происходило бы от подлинно духовного, божественного, истинного. Первое условие в том, что в нем должен быть таки открыт человек внутренний, который открываем лишь жизнью благолюбия в согласии с заповедями буквального смысла божественного в трех его заветов, с превалированием именно слова завета третьего, через которое уже затем воспринимаемы и воспоследуемы заповеди заветов Нового и Ветхого. Ибо если внутренний человек не открыт, любые научности его природной памяти и любые усилия его природного рационального в этом постижении будут совершенно бесполезны и будут создавать лишь мертвых идолов его ума. Второе же условие заключается в формировании того соответствующего базиса из анализа научности и смысла буквального латинского слова, который будет построен на рациональном анализе и сравнении одних мест о сути Господнего Боговоплощения с иными местами, говорящими о том же, и часто не преобразованному таким анализом сознанию, представляющимися даже как бы противоречащими друг другу. И это учение может быть как создано человеком самым, так и заимствовано из созданного другими, и только принято им через осмысление, через сравнение, через анализ. Потому что в том и состоит, скажем так, польза церкви, что тут многие работают на одном поле, но на разных его участках, в том же доктринальном поле, и потом человек может пользоваться трудами другого человека, живого или уже давно ушедшего, и ему не надо всякий раз заново изобретать для себя велосипед. Поэтому жить в более поздние времена в церкви имеет и свои преимущества. Мы можем уже воспользоваться наработками тех, кто работал до нас на этом поле прежде, если только мы сумеем отличить, естественно, зерна от плевел. А отличаем мы их по божественному наитию, если наш человек внутренний открыт в наше рассудочное, рациональное сознание. Но этот базис, он необходим для такого наития. Ибо при отсутствии такого базиса, даже наитию из человека внутреннего, в сознании у человека церкви не будет возможности упокоиться на подлинных истинностях из божественного слова. И тогда у него внутреннейшее рассудочное представление, рождающееся во внутреннем его открытого внутреннего человека, будут вовсе не таковы, как его представления природные, которым он, тем не менее, соответствует. Вот если человек продолжает пребывать в том же представлении о Господе, которого он заимствовал, базовом, которого он заимствовал, допустим, из книги «Новый Иерусалим и его небесное учение» из главы о Господе, и не углубляет его, то как бы ни открывался его внутренний человек, но наитие оттуда не сможет образовать в этих научностях совершенно более точного, более внутреннего представления, хотя будет делать все более и более внутренним его вот это самое базовое, вроде бы примитивное представление о Господе. То есть, если человек хочет развиваться в своем сознании, ему нужно создавать вот этот базис из научности, но он должен четко помнить, что создание этого базиса не может подменить раскрытие внутреннего человека, иначе этот базис может для него вместо дворца обратиться в гробницу. Как это, скажем, произошло для того же Павла в первой христианской церкви. Но еще раз подчеркиваю здесь. Все же первейшим и важнейшим условием для человека новой церкви является не столько стяжание непременно самого доподлинного, истинно духовного представления о Господе, сколько твердое пребывание в том уничижении сознаний, в котором он не абсолютизирует в себе рабочих, сиюминутных своих представлений о Господе Иисусе Христе, которые служат для его сегодняшнего совершенствования, но которые могут стать препятствием для его дальнейшего развития. Ибо, так как божественные истинности в смысле буквальном слова по большей части являются лишь видимостями истинного, и простые верой и сердцем не могут быть над онами возвышенными, то отнюдь не является грехом или же богохульством истолковывание слова соответственно видимостям, если только фундаментальности постижения не формируемы из этих видимостей и подтверждаемы рациональным таким образом, что этим уничтожаемо в постижении божественное истинное в своем подлинном смысле. Аминь. Господу нашему, Богу единому Иисусу Христу, да будут господство и слава во веки и веки. Аминь. Приступим же сейчас к таинству Святой Господней Вечери. Слушайте, как было приречено о святом причастии в книге «Новый Иерусалим» и его небесное учение. Тайная вечеря установлена Господом, дабы посредством ее существовала связь Церкви с небом и, следовательно, с Господом. Поэтому тайная вечеря есть самая священная часть богослужения. Но того, каким образом через нее создается связь, не понимают те, которые ничего не знают о внутреннем или же духовном смысле слова, потому что их мысли не простираются далее смысла внешнего, который есть смысл буквальный. Из внутреннего или же духовного смысла слова познается, что означают тело и кровь, хлеб и вино, а также едение. В этом смысле тело или плоть Господа, а также хлеб – суть доброй любви, а кровь Господа, а также вино – доброй веры, едение же – усвоение и связь. Ангелы, находящиеся у человека, который приступает к таинству причащения, иначе и не понимают всего, ибо они все понимают духовно. Вследствие этого святой любви и святой веры втекают от ангелов в человека и таким образом через небо от Господа, благодаря чему и создается связь. Из этого ясно, что человек, вкушая хлеб, который есть тело, связуется с Господом через добрые любви к нему, от него происходящее, а вкушая вино, которое есть кровь, связывается с Господом через добрую веру в него, от него происходящее. Должно, однако же, знать, что связь с Господом посредством таинства причащения создается только в тех, которые находятся в добром любви и вере от Господа, от него происходящих. У этих посредством тайной вечери создается связь, у прочих же лишь присутствие его, а не связь. Кроме того, тайная вечеря заключает и объемлет в себе все богослужение, установленное в Израильской церкви. Ибо всесожжение и жертва, из которых преимущественно состояло богослужение этой церкви, были обозначены одним словом – хлеб. Вследствие этого также и тайная вечеря есть выполнение всего богослужения.
освети, Господи, творимое здесь таинство Твое. Примите, едите, ибо сие есть плоть моя. Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов. Благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребудет с вами. Аминь.